Radio. С вами Йога Радио.
Йога Радио. Добрый вечер, друзья. Ничего не поменялось. Прохладно, да, опять? Ну, будем топить сейчас здесь. Есть кто-то в зале, кто вчера не был на лекции? Поднимите руки, пожалуйста. Вот так, да, 30%. Ну, тогда есть смысл немножко осветить вчерашнюю тему, потому что сегодняшняя тема будет очень тяжело пониматься тем, кто вчера не был на лекции здесь. Сейчас наверняка будет здесь кто-то подтягиваться, поэтому я не сильно буду давать какие-то глубокие аспекты знания, что внимание будет рассеиваться, потому что за это время мы можем вспомнить вчерашнюю тему, имеется в виду вчерашнего дня тему. Это мы учимся ставить цели в жизни, знаем, что будет у нас на пути к этим целям препятствия будут обязательно. Эти препятствия нас делают очень сильными, выносливыми, то есть опытными в жизни. И перед тем, как ставить какую-то цель, мы должны знать, какой у нас ресурс есть для достижения этой цели. Это очень важно. Чтобы правильно выработать стратегию, также в жизни мы должны знать, что у нас есть на вооружении. То есть, если человек, например, идет на войну, он должен проверить, есть ли у него боеприпасы, то есть оружие какое-то и так далее. Тогда можно уже идти на войну. Нет смысла идти на войну просто вот в шортах и в сланцах там. Так, да? Нужно вооружиться, если ты на войну идешь, иди на войну. Здесь то же самое. Если мы ставим какую-то цель в жизни, мы должны понимать, а что у нас есть как ресурс, чтобы достичь этой цели. Бывает такое, что при достижении цели ресурс, какая-то сила, слабая память и беспокойный, необузданный наш ум не дает нам возможности сосредоточиться на цели, на одной. Поэтому пока мы идем к одной цели, появляются какие-то промежуточные цели, дополнительные какие-то цели, соответственно, там препятствия возникают какие-то. В итоге наше сознание, оно немножко рассеивается. И мы вчера нарисовали схему, то есть помимо ресурса, который должен у нас быть на пути к цели, у нас также должна быть точка отсчета или опора, на которую мы можем опереться, чтобы легко потом достичь этой цели. И эта опора – это знание о том, кто этот «я», который идет к цели какой-то или ставит цель. То есть как понять, правильно ли я иду на своем пути, может быть, я не туда иду, может быть, я по кругу хожу. Хожу по кругу, окажется, что я куда-то иду. Знаете, как муравей, если он падает в ручей, он начинает грести, и муравью кажется, что он плывет к берегу. Муравей не понимает, что его река, или этот ручей уносит просто, и все. А муравью кажется, что он гребет, он думает, да нормально, я плыву. Но куда он плывет? Никуда. Куда причалит его? Просто вот ручеек и... Так же и нас бывает в жизни, в основном даже люди, которые не занимаются наукой самосознания, то есть не изучают свою природу, они просто текут по реке времени, в река времени уносит всех. Хотя кажется, что человек гребет, куда-то плывет или идет, или что-то делает, живет, такой он весь такой счастливый, кажется ему. Но на самом деле он, может быть, и на месте стоит, а река времени его уносит, то есть приходит юность, приходит зрелость, приходит старость и приходит, соответственно, уже конец жизни. И что, куда шел человек, непонятно. Поэтому лучше эти цели ставить, пока есть у нас трезвый рассудок, есть здоровье психическое, физическое, да, ментальное, духовное здоровье было бы хорошо. Все, тогда наши цели в жизни, они принесут нам удовлетворение, они принесут счастье всем тем, кто нас окружает в жизни. То есть люди будут очень сильно вдохновляться нами, они будут... впечатляться этим очень сильно и также менять свою судьбу. Будут они, такие люди, если увидят нас успешными. Потому что главное, что нужно достичь в жизни, это успеха в жизни нужно достичь. Не богатство, то есть не имеется в виду финансового богатства, это стать успешным. Успешно – это тот человек, который все сферы жизни своей задействует, то есть весь свой потенциал, то есть интеллект, здоровье, потенциал творчества свой, квалификацию как какого-то специалиста в какой-то области, то есть все это нужно поднять изнутри, из недр, и закалить это все, то есть и потом с этим ресурсом достигать любых целей можно. Мы вчера нарисовали эту схему, можно будет ее потом, если кто-то не видел, подойти, потом посмотреть. Это тот самый ресурс, который нам пригодится для достижения высшей цели, это тема сегодняшней лекции. Если кто-то пришел сегодня, кто вчера не был, попробуйте догонять нас, потому что я не думаю, что нам нужно заново все перепроходить, то, что мы вчера прошли. Мы будем также ускоряться очень сильно, потому что всего одна лекция. Обычно этот семинар, он длится 3 лекции, там более подробно какие-то детали разбираются. Но время, место, обстоятельства, поэтому сегодняшняя лекция, она будет в сжатом виде немножко, но я попробую ее доступными словами как-то разобрать, потому что время идет, то, что, может быть, 2 года назад было нужно 3 лекции рассказывать. Сейчас я замечаю, что в некоторых городах тот же самый материал вкладывается в 1 или 1,5 лекции. То есть так время сжимается, вы наверняка можете это заметить. Да, еще 5 лет назад была более-менее какая-то размеренная жизнь. Сейчас такая скорость, вы только открываете утром глаза и уже вечером закрываете. То есть как день прошел, где он был этот день, уже многие даже не понимают вообще, был ли этот день. Да, так время действует, оно сейчас сжимается очень сильно, потому что на планету опускается духовная энергия, то есть идет процветание просто небывалое. То есть Земля будет, планета процветать будет духовно. И люди, которые не поддерживают свой духовный потенциал, они просто попадут под влияние этой духовной энергии, и они даже не заметят, как их жизнь просто закончится, просто и все, и она будет впустую прожита. Люди, те, которые встают на духовный путь, они почувствуют эту энергию и с такой же скоростью будут прогрессировать. Очень сильно возрождение такое сейчас идет. И поэтому многие сейчас не замечают ход времени, как оно текет. Ну вот попробуйте вспомнить, что вы делали там 4 дня назад в это время. Что-то же мы делали уже, правильно же? А что делали? Сложно понять. Надо вспомнить, какой день был недели сначала. Ага, число какое было. Вечером 5 часов или сколько сейчас время. О, ничего себе. Я не буду вспоминать. Потом, кому им вообще это интересно? Что я там делал? Но на самом деле просто мы не помним. Почему? А почему мы не помним этот день? А он не впечатляющий был. Что такое я там сделал, чтобы его помнить? Если бы это было день рождения, например, то я бы помнил его. Потому что я в центре был. Все на меня смотрели, подарки дарили, слова приятные говорили. Я бы помнил. Или машину купил бы в этот день. Или квартиру. Или женился, или замуж вышла бы, да? То есть какое-то событие, которое впечатлило меня, оно остается у нас в памяти. А все остальное нам интересно, поэтому можно сказать, что этих дней нету. Их нету просто. Поэтому человек должен научиться проживать свою жизнь, проживать свои дни впечатленно очень сильно. То есть события какие-то должны каждый день происходить в жизни. Все, такая жизнь будет успешная. И сегодня мы будем разбирать тему препятствия на пути к высшей цели. Вчера разбирали, что есть разные цели, но если мы достигаем высшую цель, то все остальные цели, они автоматически достигаются. То есть это как корень дерева, если мы поливаем, то все ветки насыщаются. Все ветки получают влагу, листья получают, ствол получает влагу. Но если мы просто ветки поливаем, не поливаем корень, то с деревом будет потом проблема, оно корень засохнет, дерево погибнет. Также и здесь высшая цель жизни, это вот если смотреть на эту схему, я духовное существо, не это тело я, мы разобрали здесь, это научно все. Это тело, это оболочка из грубых элементов, состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, там отображено. Также есть чувства, 5 чувств, есть 5 органов чувств, и также есть чувства, это... Они нам даны для того, чтобы входить из внутреннего мира во внешний, получать информацию ее, отдавать ее в ум. Еще одна субстанция есть. Ум подвергает это анализу, такой синтез необычный такой, вводит это все, и потом выдает информацию для разума, чтобы разум принял решение. Еще одна функция. Разум принимает решение. То есть это просто набор, это ресурс мой также. А есть оболочка ложного «я», не «я» еще, это не «я», есть ложное «я», оно нам дано для того, чтобы в этом мире себя чувствовать комфортно, обуславливаться как-то, это нужно делать обязательно, особенно женщины должны уметь это делать в свое время, я не знаю, здесь у нас была встреча в каком-то центре социальном, и там я приводил этот пример, даже не то чтобы пример, а эти знания, все женщины, особенно те, которые уже замужем, должны знать это, что вести себя нужно по отношению к мужу иногда, ну, определенным образом, то есть менять с помощью ложной оболочки, ложного эго, менять маски, то есть одевать маску вовремя нужно, чтобы сохранить мир в семье, покой, то есть умиротворение, комфорт должен быть обязательно. И женщина должна эти 5 масок чувствовать своей интуицией, женская, она очень могущественная, у нее чувствовать и вовремя снимать одни маски, другие одевать. Это ложное эго может так помогать нам. Какие-то маски. Первая маска. Иногда женщина должна становиться послушной дочерью вместо жены. Просто как вести себя как послушная дочь. Когда видишь, что муж что-то вышел из равновесия, не надо в это время быть женой. Вчера или позавчера я в поезде сюда ехал, по-моему. Мы выходили. Уже выходили, уже мы, поезд уже остановился, и там еще была какая-то такая немножко маленькая пробочка в этом вагоне купейном. И одна женщина, она вышла с купе, и она просто начала на мужа прямо при всем купе, ну, при всем вагоне, кто люди там были, она просто начала кричать на него: «Ты че, осел, давай одевайся уже!» Прям. А он ей в ответ: «Ты че там, кобыла, я тебе сейчас как дам!» И вот так на весь вагон, представляете? Какая там маска, скажите? Причем это муж и жена, причем. Ну как, они считаются так формально. Нет, посмотреть, что люди стоят, просто им поневоле приходится это слушать. Никакого стыда, ничему нету. Просто вот показывают, какие мы крутые оба. То есть я круче, чем мой муж. А в чем крутизна-то? То есть и так многие семьи. Ладно, там, ну, бывают люди, когда это делают, когда никто не видит. Ну, тоже это не от большого ума, но сама вот эта идея просто. Нет понимания просто, что вообще происходит. Кто мы такие? Муж и жена. Ну, кто такой муж и жена? Кто такие муж и жена? Это просто ответственность и все, это обязанности. Это требовательность друг к другу, вот и все. Это еще не семейная жизнь. Это просто вот маски такие, которые обуславливают. Вот ты муж, я жена, я могу потребовать от тебя что-то. У тебя есть обязанности перед мной. Каждый так думает друг, по отношению друг к другу. Но основа или фундамент этой семейной жизни, ну, хорошей, благочестивой, это дружба. То есть люди должны быть друзьями в первую очередь. Как друг может другу такое говорить? Ты что там не оделся там или еще что-то? Так помоги одеться, если ты друг. Потерпи, постой. Скажи приятные слова какие-то. Это же дружба. Потом уже только семья может создаваться. Потом только уже муж и жена. Основа – это дружба. Вот женщина должна знать, когда одеть эту маску. Вторая маска – это старшая сестра. Иногда себя вести надо как старшая сестра просто. Терпеливо, потому что сестра старшая всегда примет своего младшего брата таким, как он есть. Его не надо переделывать ничего. Вот такой есть, и она его любит всегда. Просто вот так он себя ведет. Ну, пусть как старший брат мой. Вернее, я как старшая сестра сейчас буду вести. И он это тоже почувствует, что это же все равно отношения. Это же наука отношений. Это йога. Отношения между нами, как душами и Богом, которые находятся у нас в сердце. Вот это йога называется. Она здесь проецируется, в этом мире, везде. Нам всем нужны отношения. Это самое главное, что мы хотим здесь найти. Хорошего, нужного человека, с которым можем строить близкие отношения. Лучше двух, а лучше трех, а лучше общество какое-то, где будет. Чем больше друзей, тем лучше. Иначе мы не приблизимся к этой высшей цели. Отношения с Богом – это самые сокровенные отношения. Мы о них немножко позже чуть поговорим еще. То есть нужно знать эту цель, чтобы к ней двигаться. Третья маска – это любящая мать. То есть иногда она как мама себя ведет. Просто как мать говорит мужу: давай вот снимай рубашку, бросай ее в стирку, там, иди за стол, садись, вот это кушай, вот это делай просто. Ну-ка возьми шкаф, перенеси. И как мама надо вести себя. Любящая. Причем мама, она любит. Она не говорит сыну, там, я тебе приказываю. Нет, она с любовью говорит. Ребенок просто с любовью наложил маме на любимое платьишко, богатство свое внутреннее. Он с любовью ложит, не с ненавистью. И мама также с любовью радуется, вот классно, все работает у него там, кишечник, все хорошо. Она не обидит. Это любовь. Также муж иногда может там наложить чего-нибудь такого. Надо просто как мама себя любящая вести, вы увидите, сохранится мир. Мир сохранится. Третья маска – это жена, супруга, то есть выполнять свои обязанности, долг свой надо выполнять. Какой главный долг женщины перед мужем? Помогать ему в духовности, потому что мужчина, он по природе духовен, он должен вести семью к духовному миру, в духовное измерение, в духовное сознание, к духовному просветлению, к духовному знанию. Это его природа просто такая, он будет счастлив, когда будет идти по этому пути. Это его цель жизни. Цель жизни женщины – найти себе такого мужчину. Это самая главная цель жизни у женщины, такого найти мужчину. И помочь ему в этом. Вот ее вторая цель. У нее две цели. И вот жена, она, ее долг – помогать мужу просто в этом, вдохновлять его. Это главная обязанность – вдохновлять и молиться за мужа. Вдохновлять и молиться, думать о нем хорошо. Постоянно думать хорошо только. Всегда его прославлять где-то в кругах, где-то. Ничего не говорить о нем плохо, даже если что-то есть. То есть женщина должна превратиться в пчелу. Пчела, она только мед ищет. То есть, если жена начинает искать не мед, то она превращается в муху. Настроение мухи называется. То есть, она ищет всегда не мед, в общем. Какушку ищет какую-то всегда. Нет, надо мед искать. Все, тогда тоже будет идиллия в семье, гармония будет обязательно, это будет все. И пятая маска – это подруга или любовница настоящая, то есть, с открытым сердцем, искренняя. То есть нужно вовремя просто это все делать, и все. Тогда будет гармония и идиллия в семье. То есть это ложное эго так может помогать нам. Но также оно нас обуславливает и обманывает нас. Оно говорит, ты не душа, ты тело. Ты жена, ты муж, ты мужчина, ты женщина, ты русский, ты казах. Ты там еще кто-то там. Это обман просто. Но он нужен обман, чтобы комфортно себя здесь чувствовать, что душа в этом мире не может в чистом виде быть проявлена. Ей нужна оболочка, как человек под водой не может без скафандра. Скафандр нужен. Так и душе дается вот этот скафандр, чтобы она в материальном мире себя чувствовала комфортно. Да, и мы душа, мы духовное существо, нематериальное. Материя меняется постоянно, душа неизменная. Она вечная, полна знания и блаженства или счастья. Вот ее составляющая души. Вечная. Мы никто не хотим умирать. Никто не думает об этом никогда. Не планирует. Ни у кого в дневниках нету такого, что вот в такое время я должен приготовиться. Нет, никто об этом не думает. Почему? Невыгодно нам, неинтересна вообще эта тема. Это наша природа вечности. Так. Мы все знаем, потому что мы частицы Бога, мы от Него не отличны, мы с Ним связаны вместе. Вот эта йога, она вечная есть. И Он все знает, значит, мы тоже все знаем. Он вечный, мы вечные. Он всегда в счастье и блаженстве. Душа тоже находится в счастье и блаженстве всегда. Это ее природа такая просто. И это высшая цель – возобновить эти отношения или восстановить их просто. И мы это можем делать с помощью вот этого организма, с помощью вот этого ресурса. Это высшая цель. Все остальное, то, что мы будем делать на протяжении жизни, оно нам может как помогать или как дополнительные какие-то действия, которые могут нас здесь, в этом мире, ну, как-то обеспечить каким-то другим дополнительным ресурсом, чтобы достигать эту высшую цель. Например, есть четыре категории людей. Рабочий класс. Весь мир делится на четыре категории людей. Это просто простые рабочие люди. Есть класс бизнесменов, коммерсантов, финансистов, торговцев, фермеров. То есть те, кто деньгами воротят постоянно, что-то умеет. Они все через призму денег видят. Чтобы вы им показали, они все увидят через призму денег. Покажите им свой телефон, скажите, я себе телефон купила, вот посмотри, какой он, скажет, сколько он стоит сразу же. Или машины их там похвастать, сколько стоит сразу. То все в деньгах будет. Это природа такая его. Природа руководителей есть третья. Руками от слова водит, да? Это лидеры общества. Они ведут за собой людей. И природа интеллектуальная есть. Интеллектуалы есть. Это люди знающие, которые дают образование всем вот этим четырем сословиям. Как работать правильно, как зарабатывать деньги правильно, как руководить правильно и как давать знания правильно. Есть такая категория людей. И вот человек должен понять, к какой категории он относится, и пытаться в себе культивировать эти качества. Для чего? Для того, чтобы достичь высшую цель с помощью этого ресурса. Да. Родители обязаны в детстве, например, ребенка выявить, из ребенка выявить его природу. либо к астрологу сходить, сказать, скажите, кем он вообще, зачем он пришел в этот мир, этот ребенок, какая его цель будет в жизни, то есть какие его склонности, какая его там природа, какой у него талант, к чему он будет склонен, то есть вести себя, как он, к какой категории он относится. И астролог может грамотно это все сказать, посмотрев на планеты, под каким влиянием планет находится. И в эти качества родитель должен развивать в ребенке. Называется тоже любовь. Не так, что я развиваю ребенка так, как я хочу. Будешь юристом. Мама, я не хочу быть юристом. Нет, будешь юристом. Я юрист. И отец твой юрист. И ты будешь юристом. Мама, я хочу пожарником, хочу спасать людей. Нет, юристом будешь, какой ты пожарник. Вот он не будет никогда юристом, даже если его выучить. Он не будет счастливым. Человек будет счастливым только тогда, когда занимается своим делом любимым. Это обязанность родителей выявить его природу и раскрыть. Вот это любовь. То есть я для него что-то делаю, не для себя. Положите молоток, денежку, оружие какое-нибудь и книжку. На расстоянии там метр друг от друга, или там полметра, чтобы ребенок не смог две сразу вещи взять. И пока он маленький, еще ползать только начинает, и ходить еле-еле там так. Все, отведите его на расстоянии 2-3 метра просто и отпустите, иди бери. Не говорите, что брать. Ой-ой, давай вот сюда, вот это бери, вот денежку бери. Нет, не надо так, пусть идет, берет, что хочет. Он привлекется, энергия привлекет его, она притянет его, Бог в сердце его притянет, Бог в сердце его направит. Он в Писании говорит, я направляю скитание всех живых существ. Он направляет из сердца. И он приведет туда, куда нужно. И вот эти 4 предмета, они определяют природу ребенка. И тогда вот эту природу нужно занять в достижении высшей цели. Тогда препятствий будет минимум. Потому что если идти не своим путем, Бхагавад-гита об этом говорит. Господь им говорит там, лучше выполнять несовершенно свои обязанности, чем в совершенстве другие, чужие. Тогда человек будет счастливым. То есть такой ресурс у нас есть. Теперь у нас еще 2 ресурса есть. Я сейчас о них вкратце немножко скажу, и потом мы начнем разбирать препятствия на духовном пути. И первые 3 энергии – это тоже наш ресурс. Мы вчера на этом остановились, да? Первые 3 энергии, которые очень могущественные как ресурс для нас должны быть, это энергия желания. Ичха шакти называется на санскрите. Шакти – это энергия на санскрите. Ичха – это желание. Понаблюдайте, мы всегда желаем что-то. Каждую секунду мы что-то желаем. Почему? У нас есть эта энергия просто и все. И вот она требует трансформации. Пожалуйста, желай. Она не может молчать. Каждую секунду желаем моргнуть, желаем голову повернуть, желаем там почесать что-то, желаем жить, желаем. И мы поэтому дышим. Поэтому все органы работают, там системы разные, иммунные, эндокринные, кровеносные, нервные, там много разных систем работает, все, столько там процессов происходит в организме. То человеку, если показать все эти процессы, он с ума сойдет. Как это возможно? Ну, нет, по милости Бога в сердце все запускает весь этот механизм. Почему он запускает его? А он говорит, я исполню все твои желания. Вот твое желание жить. И я его исполняю, чтобы ты жил, не умирал. Это желание жить заставляет вот этот весь организм работать. Да, я хочу посмеяться. Кто-то растягивает губы нам. Мы не прилагаем усилия. Так, надо посмеяться. Да, надо там что-то издать. Нет. Мы просто желаем посмеяться. И какая-то сила за нас это делает. Мы желаем почесать голову. Какая-то сила поднимает руку и начинает там мышцы напрягать, расслаблять. Мы чешем, все нормально. Но мы не прилагаем усилия. Так, руку сюда, сюда. Нет. Идем, мы не думаем, надо ногу поставить, потом вторую поставить. Еще подышать нужно, вдох. Еще глазами моргнуть надо, еще почесать что-то нужно, еще шаг надо сделать. Мы же не думаем ничего, мы просто хотим, желание, хочу. И все, и какая-то сила за нас это делает. Поэтому секрет успеха вообще в духовной жизни, да и не только в духовной, научиться правильно формулировать желание, вот и все. Нет, это не так-то просто. Вторая энергия. Это энергия мышления. Постоянно мыслим. Пробовали не мыслить? Пробовали. Получается? А не получится. Это высокий пилотаж, только йоги могут останавливать мысли, ни о чем не думать. Все равно о чем-то будете думать. Пока есть чувство, чувство соприкасается с внешним миром, с объектами чувств, обязательно будет мышление. Все, вот так происходит в этом мире. Все, это энергия мышления, гьяна шакти. Гьяна – это знание или мышление вот это вот. Мы что-то увидели, подвергли анализу мышлению, и громкая фраза внутри – «хочу» или «не хочу». Но и то желание. Все, две энергии, они между собой переплетены очень сильно. И третья энергия – энергия деятельности, крия шакти. Посмотрите, мы чем-то привлеклись, да, через органы чувств привлеклись чем-то, промыслили, пожелали и действуем. Привлеклись, проанализировали, пожелали, действуем. Постоянно, каждую секунду это происходит. То есть мы в некой такой ловушке находимся. Ну, не то, что это плохая ловушка. Плохая для тех, кто не может формулировать правильное желание, она тогда плохая, она ущербная просто. Она стягивает живое существо, душу, от цели убирает. Но если правильно, то те же самые энергии, так как это энергии божественные, это не какие-то там демоничные, нет, это божественные энергии, что все принадлежит Богу, то надо просто их правильно занимать, их надо использовать. Это как ножик. Можно и морковку резать, а можно и пальчик порезать. Тот же самый ножик, смотря как пользоваться. Также эти энергии. Научиться правильно мыслить. Соответственно, желание должно быть правильное потом. А деятельность уже будет автоматически правильная. Все, вот это нужно, ну, в себе культивировать. Вот они, три энергии, очень могущественные, тоже как ресурс при достижении цели. И есть три самые сильные энергии, считаются божественные. Сильнее ничего нету. Это самые сильные энергии, которые только есть. Эти энергии духовные, нематериальные. В материальном мире они искаженно проявляются просто. Мы искажаем их своим сознанием, мы их искажаем просто. Это центральные энергии. Весь мир зиждется на этих энергиях. Все живые существа, начиная от микроба и кончая Творцом Вселенной. Все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни пропитаны этими тремя энергиями. Какой смысл жизни? Это вопрос такой. Чтобы понять одну из этих энергий. Смысл жизни. Посмотрите, у всех есть смысл жизни. У всех. У всех живых существ какой-то смысл жизни есть. Но смысл будет у всех один. Какой? Любовь, сама жизнь. Осознание себя. Осознали вы. И дальше что? Действовать. Действуйте и... Счастье. Быть счастливым. Ну вот стали вы счастливым. Дальше что? Соединились с Богом. Дальше. Дарить счастье. Дарите и? И счастливы. Вы в некоторые вещи вы правильно говорите. Но вы бьете просто в девятку, в восьмерку. Надо в десятку. Правильные вещи говорите. Но что-то это объединяет. За этим всем что-то стоит одно. Это самый главный смысл жизни. Продолжили. О, уже ближе, уже ближе, уже где-то 9,5. Точно. Смысл в жизни в наслаждении. Все хотят наслаждаться. Неважно, от любви, от йоги, от продолжения рода, от дарения счастья. Понаблюдайте так. Просто проанализируйте. Любое наше действие, оно пропитано желанием насладиться. Даже, говорится, червяк в навозе ползет и наслаждается. Не думайте, что он там страдает. Он ползет, ну классно вообще так. Жиденько так все, тепло. Наслаждается, он ползет куда-то. Имейте в виду, у него цель какая-то есть. Наслаждается. Все, птица летит, наслаждается, и рыба плывет. Все наслаждаются. Почему? А потому что у нас есть энергия наслаждения. Она тоже требует трансформации. Это очень могущественная энергия. Это божественная энергия. Причем эта энергия имеет женскую природу еще к тому же. И вот эта энергия в основном у людей разбалансированная, как вот эта вся система. как энергия желания разбалансированная, как энергия мышления разбалансированная, как энергия деятельности разбалансированная, так и энергия наслаждения, она разбалансирована. То есть мы наслаждаемся тем, чем в принципе и не надо наслаждаться, это естественно должно происходить. Чем люди наслаждаются? Можно на пальцах пересчитать, чем люди наслаждаются. Еда, сон, секс, комфорт, оборона, да, власть, престиж, деньги. Все. Представляете, такая могущественная энергия, а мы используем ее какой-то маленький микрон просто. И эта энергия очень сильная. Мы попозже, ну, поговорим о том, как настраивать все эти энергии. То есть их надо балансировать уметь, чтобы быть счастливым по-настоящему, что все счастье ищем, что душа, она состоит из счастья. Просто мы не там это счастье ищем, просто и все. Из этих трех есть самая сильная энергия. Она центральная считается. То есть вокруг нее все зиждется. Это как ось. Перед тем, как наслаждаться, сначала что мы делаем? Мы должны привлечься объектом наслаждения каким-то. Поэтому эта энергия, энергия влечения. Нам, прежде чем наслаждаться чем-то, мы должны сначала объект найти какой-то, к которому мы привлекемся. Мы же не всем подряд наслаждаемся, правильно же? А чем мы наслаждаемся больше всего в основном? Тем, что нас привлекает что-то. Это энергия влечения, очень сильная, самая сильная считается. Могущественной энергии не существует просто. Мы каждую секунду будем чем-то привлекаться. Ну, вот пример мы вчера приводили, сегодня тоже был. Кто-то приходил, немножко задержался где-то, может быть, в пробках или это, не знаю, и проходит. И почему сразу все туда смотрят? Вот зачем туда смотреть? Неужели он без нашего взгляда не дойдет до сидения? Потому что привлеклись каким-то стимулятором. Раз и все. Что-то услышали, раз сразу, что-то запах. Пять чувств. И они привлекаются постоянно чем-то. Самая сильная энергия считается влечение. И когда мы привлекаемся чем-то, а потом наслаждаемся, как мы понимаем, что мы наслаждаемся? Хорошо. Да, энергия наслаждения, она имеет эту составляющую. Хорошо. И как мы понимаем, что нам хорошо? Мы радуемся, да. И это третья энергия, божественная, могущественная энергия радости. Вот эти три, вот она, Святая Троица, вот это. Энергия наслаждения, влечения и радости. И вокруг этих трех энергий зиждется весь и духовный, и материальный мир. Все, это центральная ось. Поэтому, чтобы достичь высшей цели жизни йоги, в основу соединения с Богом, нужно сбалансировать вот эти три энергии. Все остальное – это уже детали. Говорится, если мы вот эти три энергии восстанавливаем, баланс, мы поливаем корень дерева. Все остальное само насытится, само придет в норму. Все это секрет духовной счастливой жизни. Все, теперь мы переходим к другой теме. Мы продолжим эту тему немножко позже чуть-чуть, потому что она сейчас не закончена еще. У меня здесь подборка просто есть, так, чтобы время сэкономить, потому что у меня есть такая склонность расширять темы. И так как времени у нас не так много, я попробую так прям пошагово, детально. У кого-то есть Бхагавад-гита? Есть, да, у вас Бхагавад-гиты? Откройте, ну... Это для вас сейчас просто. Я здесь открою у себя в электронном формате. Откройте 15 главу, 5 текст. Это будет основа сейчас нашего, скажем так, информационного блока. Это учебник. Сейчас мы будем проходить урок один. Можете вместе там следить, читать его сейчас. То есть этот текст из Священного Писания является основным, который показывает препятствия, которые могут возникнуть на духовном пути. 15 глава, 5 текст. Он определяет как раз, какие препятствия могут возникнуть на духовном пути. Удивительно, кстати, сегодня было совпадение такое. Я сегодня поразился опять в очередной раз. То есть, как это происходит. Сегодня в храме, в центре ведическом, я давал лекцию для людей духовных, там, для монахов, для семейных людей, кто идут духовным путем. И мы читали тексты Священного Писания из другого, не из Бхагавадгиты. И там в этом тексте, в комментарии, Шрила Прабхупада приводит пример вот этого стиха, который мы сейчас будем читать. То есть удивительное такое совпадение было. Спасибо. Итак, санскрит – это духовный язык, санскрит. Веды написаны на санскрите. То есть невозможно веды изменить, как-то подделать их или что-то там. Там четко прямо слово в слово пишется. Если хоть одно слово меняется, все, стих теряется. То есть он в рифму идет. То есть он спет, это песня, как гита, Бхагавад, гита. Гита – это песня на санскрите, песнь. Санскрит. Нирмана моха джита санга доша. Доша, что такое? Есть аюрведисты? А? Кто-то аюрведу изучает? Доша, что это? Конституция? Угу. Вата пита капха – это конституция. А доша что такое? Это как раз вот пита, вата и капха. Доша – это такой функциональный модуль, который выводит из равновесия конституцию. Вот что такое доша. То есть, есть какая ваша конституция? Пита надо говорить, например. Пита – это огонь, значит. Огненная. Есть люди с огненной конституцией, много огня в организме. Это лидеры такие, ну, очень активные люди. Есть капха – это земля. Люди такие медленные, рассудительные, спокойные, такие тучные немножко. Они такие, никуда не торопятся. Это конституция капха. И есть вата. Вата – это воздух. Это люди суетные, такие, они быстро все, они не могут на месте сидеть. Это такая природа просто. Вот это конституция. А доша – это то, что выводит из равновесия эту конституцию. Вот что такое доша. Разрушает некий, разрушитель такой. И вот здесь как раз, как бы здесь препятствие на духовном пути, то вот этот термин доша, он как раз вот здесь употреблен. Адхьятма нитья виневрита камага. Двайнвар вимуктах сукха. Сукха что такое? Счастье. А, дукха. Несчастье, соответственно, да. Двайнвар вимуктах сукха дукха самгьяйр. Гачьянтя мудах падам авьяям тат. Это стих такой. И теперь перевод. Тот, кто избавился от чувства ложного престижа и вышел из-под влияния иллюзорной энергии, порвал все свои иллюзорные связи с материальным миром, кто освободился от материального вожделения, кто одинаково встречает счастье и горе, и кого невозможно ввести в заблуждение, знает, как предаться Верховной Личности Бога и достичь Его вечной обители. То есть тут высшая цель описывается в конце, да? И какие могут быть препятствия. И теперь комментарии здесь есть. То есть для нас, для всех, стиха одного недостаточно. То есть мы люди сейчас в таком находимся положении, что нам очень сложно понять глубину священных писаний. Почему многие люди не всегда читают Библию? Она очень тяжелая. То есть нужны какие-то комментарии, объяснения какие-то. Тогда люди могут, а если не будет, очень тяжело читать. И здесь то же самое. Комментарий дается. Шрила Прабхупада дает комментарии. Здесь дано замечательное определение того, что значит предаться Богу. Для этого прежде всего необходимо избавиться от ложной гордости. Когда живое существо гордится сознанием того, что оно является хозяином материальной природы, ему очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Предаться имеется в виду йогу восстановить, то есть отношения восстановить, предание, слово преданность, друг, преданный друг, например. Овладевая истинным знанием, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он, а Верховный Господь. Освободившись от иллюзии, порожденной ложным эго, живое существо становится способно предаться Господу. Ему никогда не предаться тот, кто всегда ожидает почести в материальном мире. Гордость является порождением иллюзии. Ибо несмотря на то, что живое существо приходит сюда лишь на какое-то время, а затем уходит отсюда, оно по глупости своей считает себя хозяином в этом мире. Тем самым оно еще больше запутывается и навлекает на себя все новые и новые беды, создает трудности. Весь мир опутан сетями этой иллюзии. Люди считают землю, на которой живут, принадлежностью или собственностью человеческого общества. И обретая в этом, и пребывая в этом заблуждении, делит ее на части. Необходимо избавиться от иллюзорного представления о том, что этот мир принадлежит человечеству. Перестав необоснованно считать себя собственником, человек разрывает все иллюзорные связи, порожденные привязанностью и любовью к семье, обществу и своему народу. Все это лишь привязывает его к материальному миру. Пройдя через этот этап, человек должен овладеть духовным знанием. Он должен понять, что действительно принадлежит ему, а что нет. И научившись видеть вещи такими, какие они есть, он освобождается от концепции двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль. Тот, кто обрел духовное знание, становится способным предаться Верховной Личности Бога. Конец комментария. А теперь будем разбирать детально. Тут есть продолжение еще, то есть подборка такая, она как продолжение. И это продолжение написал еще один святой. Он был отцом учителя Шрилы Прабхупады, который сейчас этот комментарий мы прочитали. И вот что он пишет. Он пишет: Бхактивинода Такур проанализировал, что мешает на пути духовного развития. Это четыре вида препятствий. Если кто-то будет писать, можете вот начинать потихонечку. Четыре вида препятствий есть, которые возникнут на пути к цели, к этой духовной. Ну, я попытаюсь это адаптировать для как раз, ну, для такой аудитории, потому что это знание духовное, оно давалось для людей, которые уже живут духовной жизнью только. То есть у них уже нет препятствий в материальном мире, то есть они уже их преодолели. А вот на духовном пути еще есть препятствия. Я попытаюсь как-то адаптировать это для всех. Также я хочу напомнить для тех, кто первый раз сегодня пришел, наберитесь терпения, потому что здесь есть две категории людей. Первая – это те, кто только ищет, что-то в поиске находится, и те, кто уже нашли, уже идут по пути. Поэтому если какие-то моменты вам будут сложно даваться вашему пониманию, просто потерпите, потому что это говорится для тех, кто уже как раз понимает эти вещи. И также, если вы уже думаете, что вы это уже знаете, слышали, тоже потерпите. Это как раз для тех, кто только вот начинает свой путь. То есть это терпение друг другу проявляйте, в общем. Итак, четыре вида препятствий. Первое – это оскорбление, когда мы совершаем. Второе – это материальные желания. Энергия желания, вот она включается так, когда мы начинаем желать материальные какие-то вещи или предметы, или там обстоятельства какие-то, тоже будут создавать нам препятствия на духовном пути. Третье – это слабость сердца. И четвертое – непонимание своей духовной природы просто. То есть, кто мы как душа. То есть, если мы этого не понимаем, тоже будет препятствие на духовном пути. Хотя бы теоретически. Нужно знать, что я духовное существо, не материя, не вот это тело. И теперь разбираем подробно. Есть четыре вида оскорблений. Первое – это оскорбление просто живых существ. Когда мы просто кого-то оскорбляем. Это значит, мы просто не понимаем, что происходит сейчас. Если мы кого-то оскорбляем, значит, мы не понимаем, что происходит. Потому что знающий человек понимает, что бы ни происходило сейчас, оно имеет место быть сейчас. Даже если это по отношению ко мне. Господь говорит, что я направляю скитание всех живых существ. То есть все по его воле движется. Все атомы, все по его воле движется. Поэтому если даже человек себя ведет как-то, значит, его кто-то изнутри направляет так вести себя. Поэтому нет смысла человека критиковать или оскорблять, потому что внутри кто-то его побуждает. А раз это в мой адрес, значит, я это заслужил. Значит, карму сейчас должен просто отработать. Значит, когда-то я оскорблял кого-то, сейчас это мне вернулось. И вот если вы будете заниматься духовной практикой, жизнью, вот это духовное самосознание, вы будете очень остро и четко наблюдать за этим всем, как это все происходит. Очень интересно. Раз человек на кого-то поругался, вы прям смотрите и думаете, так он же на самом деле заслужил это. И он сейчас отвечает ему, ты сам такой вообще, на себя посмотри. И вы сразу понимаете, человек не сдал экзамен. Значит, с ним опять это произойдет. До тех пор, пока человек не сдаст экзамен, это будет происходить. Как только мы глотаем эту таблетку или пилюлю, даже если в наш адрес это, имейте в виду, карма останавливается, все, мы отработали карму, ничего больше не произойдет больше. Но если мы возвращаем, начинаем тоже оскорблять кого-то, наш экзамен не сдан, нас опять будет оскорблять. Завтра или послезавтра обязательно кто-то будет надоедать нам чем-то. То есть оскорбление живых существ является препятствием на духовном пути. Оскорбление святых людей. Очень страшное препятствие. То есть никогда не оскорбляйте священников, монахов, там разных там священнослужителей, монашек. То есть людей, которые идут духовным путем. Даже если не с вашей традиции, даже если они ведут как-то себя неправильно. Не оценивайте. Попытайтесь не оценивать. И вы избежите этого оскорбления, препятствий. Потому что это очень тяжелый грех на самом деле. Оскорблять святых людей. Третье – это оскорбление изваяний разных божеств или изображений, картин каких-нибудь, которые связаны с божествами там, да, или с, там, со святыми людьми. Если какие-то в храм заходим, видим изображения или божества, например, какие-то стоят на алтаре. Ни в коем случае нельзя их оскорблять. Например, как можно оскорбить божество в храме, если вы заходите? Изваяние, например, или картину какую-то, да? Вы заходите, например, грустные. Грустите. Это оскорбление, представляете? Считается. Бог — это любовь, это радость. Как можно грустить? Надо радоваться. Представляете, к вам ребенок подходит грустный ваш. Ну что ты грустишь? У тебя же все есть. Чтобы быть счастливым. Что тебе не хватает? Хлеб насущный дай мне. Так у тебя хлеба этого полно. Зачем ты его просишь? Ну, это как пример, это ни в коем случае не камень в огород, там, молитвам христианским. Нет, сама просто идея, грусть вот эта, тоска. Бог – это радость, это любовь, надо радоваться. Я живу, я не умер. Я живой, у меня мозги работают, голова на плечах, руки есть, ноги есть, интеллект есть. Что грустить-то? Если что-то не получается, так это же моя проблема, что я что-то не могу сделать. Просим у Бога денег. Зачем у него денег просить? Он нам разум дал. Он говорит, я тебе разум дал, зачем тебе деньги? Я тебе разум дал. Включи свой разум, заработай денег. Вот и все, он говорит. Включи его, вот тебе денег еще. Может еще разжевать за тебя и проглотить еще, может быть, надо. Нет, попробуй приложить усилия, я тебе все дам для этого. Говорится, не давайте человеку рыбу, научите его ловить ее просто. Ну, такая японская поговорка, хоть она такая немножко в невежестве, но сам принцип. Не надо грустить. Всегда надо быть радостным. Нельзя в обуви заходить, говорится, в храмы. Тоже оскорбление считается. Нельзя ругаться в храме, оскорблять кого-то, повышать тон просто, кричать. Там, где есть изваяния какие-то, или божества, или изображения святых людей, или Бога, неважно. Четвертое препятствие, то есть оскорбление, это оскорбление святого имени. Да светится имя твое, да, говорится. Или в Коране 99 имен Аллаха, имена Аллаха повторяют. Да, или ведическая традиция тоже повторяет имена Бога. И вот это имя тоже неосознанно можно оскорблять. Есть 10 видов оскорблений этого святых имен, да, и те, кто идут по этому пути, они должны знать это. А те, кто еще не начал путь, ну, в принципе, пока, может быть, и не надо туда погружаться, потому что все, ну, как бы памяти не хватит запомнить. Оно потом само собой откроется. Но один из принципов это такой, то есть если мы повторяем имена Бога, то нужно быть очень внимательным, не думать ни о чем другом уже. То есть если повторяем, например, если я повторяю имя, даже наше, вот в нашем миру, например, любое, ну, вот из вас, например. Ну, вот я вот с Максимом познакомился. Если я говорю Максим, то я должен думать о Максиме. Я не должен думать о Васе каком-нибудь. Да? Если я к Максиму обращаюсь, Максим, привет по телефону. Максим говорит, здравствуйте. Я говорю, Максим, здравствуйте. Он говорит, я уже поздоровался с вами. А я говорю, Максим, здравствуйте. Он говорит, вы, наверное, как, у вас нормально все там? Я говорю, Максим, здравствуйте. Как-то странно будет это выглядеть, да, Максим? Это называется равнодушие. Вот я, значит, оскорбляю вас сейчас в это время. То есть я невнимателен к вам. То есть вы мне неинтересны. Вот это называется, так же мы, когда Бога зовем, Господь, приди ко мне, пожалуйста. А он говорит, я пришел. Мы говорим, Господь, приди ко мне. Да, я пришел уже. Господь, приди ко мне. И мы думаем о чем-то еще, о другом. О работе думаем, о деньгах каких-то, о каких-то еще делах. И в это время Бога зовем еще. Это не совсем правильно будет. Вот это называется оскорбление. Будьте очень внимательны, нужно. Очень внимательны. Четыре вида теперь материальных желаний есть. Желание первое. Желание материальных объектов. Если есть такие желания, они будут препятствия на духовном пути. Хочу. Что-то хочу. Хочу. Тренажер какой-нибудь хочу. А зачем ты его хочешь? Ну, просто хочу, но у всех есть, у меня нету, хочу. А, ну ладно, раз хочешь, пожалуйста. Имейте в виду, Бог исполнит это желание. Сначала вас устроит куда-нибудь на работу, заработаете денег, потом купите тренажер, вот вам тренажер. Но на это уйдет время, пока тренажер дома появится. Вот оно препятствие, неправильное распоряжение времени. Купил тренажер, теперь что делать с ним? Что-то делать с ним теперь, да? Это я был в Алмате, может, год назад, может быть, чуть больше. Я понаблюдал за этой схемой, очень интересная. И Алмата, она так расположена, ее часть одна в предгорье, то есть к горам уже, а вторая, она в долине. Ну так, она один город, просто он так расположен просто. И меня поселили к горам поближе туда. И я вечером перед лекцией или после лекции, если ранее лекции были, я выходил на прогулку, просто гулял. И вот я вышел на прогулку, иду, и там вдоль проезжей части дорога такая оживленная машинами, людьми, там пешеходы, там все это ходит так. И построено двухэтажное большое здание такое, маркет, не помню как называется, ну там супермаркет какой-то. Первый этаж это маркет полностью, а второй этаж стеклянный прям, то есть вот эта часть передняя, которая выходит на проезжую часть, где много людей, она стеклянная, то есть стен нету, просто стекло одно. Боковые стены там сзади, да, здесь стекло. И видно, что там происходит. А это фитнес-клуб. И там тренажеры прям, вот как один, прям перед стеклом. Ну, это такой, знаете, рекламный трюк. Чтоб люди видели, что там кто-то что-то. И люди там, представляете, ходят. Такие ходят, на месте причем ходят. За деньги причем, представляете? В горах причем, представляете? Где свежий воздух просто. И так они вообще так серьезно, они там вообще так ходят такие все. На перегонки ходят, кто кого обгонит. На месте причем все ходят. Почему они ходят, как думаете? Какая чакра включается? Мы вчера чакры разбирали. Престиж. Престиж. А еще они ходят потому, что есть тренажер. Имейте в виду, тренажер обладает тоже энергией привлечения, тянет к себе. 7 секунд, говорите, смотрите на предмет, и вы притянетесь к нему. И захотите. 100%. Это такая наука, серьезно. В йога-шастрах Патанджали говорится, смотрите не какое-то небольшое время, несколько секунд на предмет, и вы захотите овладать этим предметом. С этого начинается процесс деградации. Это в Бхагавадгите описано. У кого есть Бхагавадгита, откройте вторую главу, 62 стих. Учебник на всю жизнь. Ответы на все вопросы. Их два стиха, 62 и 63, здесь описывается процесс деградации. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, то есть созерцаем просто, человек развивает привязанность к ним. Сразу же раз и привязался. Из привязанности рождается вожделение, то есть хочу. Это вожделение, хочу владеть им. А так как не всегда хочу получается, то следующая реакция такая. А из вожделения гнев. Не могу. Хочу и не могу. Хочу на тренажер туда, на второй этаж, но не могу, денег нету. И продолжение, второй текст. Гнев порождает полное заблуждение. То есть, когда человек гневается, он уже ничего не соображает. Имейте в виду, если человек с вами стоит, разговаривает, гневается, не воспринимайте его всерьез. Он больной сейчас в это время. На время он заболел. Все. А заблуждение затмевает память. Реакция такая идет дальше. Вслед за памятью пропадает разум. На схему смотрите, память — это ум. А потом вслед за памятью пропадает разум. Все, разум отсутствует в это время. И тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Такая вот идет градация, в обратную сторону только. Как цепная реакция. То есть желание материальных предметов. Хочу микроволновую печь. А зачем? Не знаю, просто у всех есть «хочу». А что в ней хорошего в микроволновой печи? У кого есть микроволновая печь, поднимите руки дома. Я сейчас боюсь рассказать вам одну историю. Или не рассказывать. Рассказать? Ну, чтобы знали, что такое микроволновая печь. Это материальный предмет, который может быть препятствием. Одна бабушка. То есть, какая главная функция микроволновки? Разогреть. А за счет чего она разогревает? Волны, да, там есть? То есть огня нету там, да? Просто они этими волнами запускают в обратную сторону работы вот этой атомной частицы, которая есть. То есть вот этот электрон и протон, они там в обратную сторону начинают, ядро вот это крутится и все. За счет этого происходит вот это как разрежение, ну, динамики Вселенной чистой. И за счет этого нагрев идет. Но в это время все умирает там, но горячее. Но полезного уже ничего нету, потому что все разрушилось, но горячее. Вот одна бабушка подала в суд на одну компанию и выиграла что-то $1.5 миллиона. У нее кошка, когда она уходила куда-то в магазин или куда-то, забыла про кошку, и кошка осталась на балконе. Замерзла кошка. И когда бабушка пришла, открыла балкон, кошка чуть живая заползла просто. И бабушка решила ее согреть. По-быстрому просто согреть ее. Ну, думала, там тепло, как от батареи, там она думала, там в микроволновке просто. Думает, кошечка быстро согреется. И туда кошечку раз, и закрыла ее, щелк. Знаете, что произошло? Кошка просто взорвалась там за секунды просто, и все. И у бабушки тоже нагрелся мозг от этого. Она пошла и просто подала в суд, сказала, что такое, где моя кошка вообще? Подтверждение, будьте здоровы. Я не обманываю. Вот подтверждение. Но она нужна, микроволновка, потому что у всех есть. Ну и так далее, предметы материальные. Забирать будут время у нас. Купил машину, езди теперь. Купил машину, езди. Куда поехал? Знаете, мантра есть мощная у мужчин особенно. Если машину только покупают, мантра, это как, знаете, такая вибрация звуковая. Жена говорит, куда пошел? По делам. Все, он садится за руль, он по делам поехал. Садится, едет и думает, куда поехать, а? Ну, машина же у меня теперь. Все, надо ехать, все. Есть машина, езжай теперь куда-нибудь. Трать время на нее. Растягивается, время растягивается в это время с одной стороны, а с другой стороны он сжимается очень сильно. Сжимается в каком направлении? В достижении цели уходит время. Оно сжимается. И оно же отдаляет нас от цели. Раздвигается. Купил машину, поехали. По делам, конечно же. А куда еще ездить? По дороге я пойму, по каким делам. Сейчас пока я по делам поехал. И все, и жена, тут по делам, конечно, круто вообще. Муж у меня крутой, по делам поехал. Ты одна дома? Одна. Где муж? По делам. Серьезно у тебя? Ну да, машинка. Вот это материальные предметы забирают у нас время. Это препятствие на духовном пути тоже будет. Второе препятствие. Это из материальных желаний. Желание развить в себе мистические совершенства. Слышали такое? Это ничего, это не новое. Ну, это для тех, кто, может быть, не знает, потерпите. Это для тех, как раз, кто знает. Мистические совершенства какие могут быть? Ясновидение. Вижу, все вижу. Еще как? Мысли читаю, мысли. Не стремитесь к тому, чтобы развить эту способность читать мысли. Вы с ума сойдете просто. Просто сначала последите за своими мыслями. На что похожи? на помойку похожи? Винегрет – это сладко сказано, винегрет. Ну, это у меня винегрет, конечно же, у меня винегрет. Но если вы зайдете в другой винегрет, вы поймете, что это помойка просто, и винегрет. Думаете, ужас, о чем люди думают? Так о чем я думаю? У меня отличий-то никаких-то почти нету. Я тоже об этом же думаю. С его стороны у меня тоже здесь винегрет. Один человек в нашей традиции, он вымолил у Бога эту способность. Он ему не давал ее сначала. Он говорит, да зачем она? Ты просто с ума сойдешь. Ну, пожалуйста, я хочу. Ну, ладно, раз хочешь. И открыл ему в какой-то момент. Он подумал, не понял, что за голоса такие. И пошел на эти голоса. Это не голос, а голоса. Голоса такие. Это мое, это не отдам, это мое, я первый, это мое, я первый, это мое, не отдам, я сам хочу, я сам. Я, то есть о себе, я мое. Откуда? И этих голосов много причем. И он не может от них избавиться, они идут просто и все. И он пошел на эти, а думает, откуда эти голоса? Пошел на кухню, они из кухни идут. А раньше еще это, в постсоветские времена еще, квартиры строили, линолеума не было, были доски просто на полу. Между ними щелочки. И там тараканы. Их много. И они все думают только об этом. Это мое. Я первый. Это мое. Он думает, ужас. Вот тараканы о чем думают. Потому что там такая же схема, имейте в виду, у таракана. Такое же тело имеется в виду из этих таких же элементов. Чувство есть, ум, разум. В маленьком, правда, эквиваленте, очень маленьком. Но они тоже мыслят. Энергия мышления есть, энергия желания есть. Энергия деятельности есть, энергия наслаждения есть, энергия влечения, энергия радости. Тараканы радуются тоже. Если крошка перехватится где-то первому, он радуется. И он убежал просто с кухни, потому что невыносимо это слушать постоянно. Это... Он выбежал на балкон. Где был? Оказывается, просто воробей. Ну, воробиха сидит в гнезде там. И воробей прилетел. Она ему говорит, где был? Ну, не по делам. За едой летал. Принес? Нет. А что прилетел? Иди лети. За едой. Хорошо. Чуть улетел. Стою, думаю, слава Богу. Опять прилетает. Тут же только улетел, прилетел. Где был? За едой летал. Принес? Нет. А что прилетел? Лети. Но на нашем плане это просто чирик-чирик. Потому что наша не открыта, это ну, видение такое. Собака тоже, она просто говорит, проходите мимо. Которая охраняет, она так и говорит, проходите мимо, я охраняю. Это моя работа. Мы говорим, че лаешь? Заткнись. Она говорит, да нет, я просто вам говорю, проходите мимо. Все. Серьезно, если вы... То есть, если вы будете заниматься духовной практикой, вы можете читать мысли животных, птиц, рыб, всех. Святые люди, они могут это делать. Рыбы. То же самое. То же самое рыбы говорят. Все на этих двух чакрах живут. Еда, сон, секс, оборона, все. Все только об этом и думают. Если мы употребляем рыбу, мы принимаем качество рыбы. Если мы принимаем рис, мы принимаем качество риса. Если мы принимаем молоко, качество молока принимаем. Нам качество нужно, характера, вот и все. Какое качество у рыбы? Она плывет так и думает. А, червяк. И подплывает к нему. И такая, а другая рыбка, раз раньше ее. Улетела рыбка. Вот это да. И стоит на месте, не плывет. Она просто в восторге от этого. Раз опять человек. Вот только что видела, как вот это произошло. И все равно. Какое качество? Глупость. Вот и все, если человек кушает рыбку, ну, качество перейдет все равно. Нет, нам фосфор нужен от рыбки. Кто сказал вообще, что нам фосфор нужен какой-то? Вообще людям нужен фосфор. Зачем он нам нужен, фосфор, как думаете вообще? Светиться ходить или что? Святым стать, да, светиться просто. Тема мистические совершенства. Если что, останавливаемся. Йоги, они развивают мистические совершенства. Они могут маленькими становиться, как атом, прямо в этом теле. Могут очень огромными, могут тяжелыми стать, не сдвинете с места. Могут легкими быть, по воде ходить. Иисус по воде ходил. Мог делать, потому что Иисус обладал совершенством йоги. Очень могущественный был. Ходил по воде спокойно, не тонул. Материализовывать предметы, еще одно мистическое совершенство. Просто мыслями раз, и материализовали предмет. Йоги это делают. Я видел, в Гималаях такое происходит. Они периодически так демонстрируют там. Один йог, он такой, мы пришли к нему, он такой вышел, дал нам общение, мы пообщались, он увидел нас, посмотрел, был удивительные люди, странные люди, Запада, белые, обладают такой энергетикой мощной. Ух. Видно, что мысли же, они считываются же. И он дал нам общение, мы пообщались, он нам, опираясь на Бхагавад-гиту, причем, хотя не в нашей традиции, все равно опирается на Бхагавад-гиту, что эта книга универсальная для всех. И потом мы, когда начали уходить, сказали, можно сфотографировать с вами? Он говорит, да, конечно, встали, мы сфотографировались. И он говорит, подождите, ну, а одна девушка, которая с нами была, у нее мысль такая появилась. Яблоки хочу, хочу просто. Вот где-то, не знаю, что ей в голову взбрело, захотела яблоки просто. В горах, в Гималаях, представляете? Этот йог так посмотрел на нее. Говорит, подождите, не уходите. Такой за хижину заходит и сразу же выходит. Вносит в руках яблоки. И говорит, возьмите, пожалуйста, и ей дает. Она такая, такая, я только что захотела яблоки. Он говорит, бери, пожалуйста. Она взяла, я подумал, я тоже хочу. Ну, потому что увидел, все посозерцал, объекты притянулись. Хочу. Он на меня посмотрел. Зашел за хижину, выходит, выносит еще. Я думаю, мистика какая. Надо еще раз, просто вот ради эксперимента. И внутри опять. Еще хочу. Он опять зашел, опять выносит, ну, пожалуйста. Я думаю, надо уходить, я же с ума сейчас сойду просто. Для йогов это просто вот вещи такие есть. Я извиняюсь, что для тех, кто не понимает, думает, что это что, ну, вообще... Потерпите, это не для вас, я рассказываю. Это я рассказываю для того, кто понимает, о чем я говорю. Поднимите руку, кто верит в это. Поднимите руку. Я тоже поднимаю. Что я это видел. Это желание мистических совершенств. Оно будет являться препятствием, потому что оно отдалит нас от цели. Мы захотим наслаждаться, это наслаждение очень тонкое. Телефоны. Что это такое телефоны, как думаете? Это желание мистических совершенств. Вы находитесь здесь и говорите с людьми, которые находятся на другом конце планеты. Если 20 лет назад нам бы сказали, что у вас будет такая штучка, вот так прикладывайте, что-то говорите, будете говорить там, мы бы сказали, но сейчас это у всех. Вот еще одно мистическое совершенство. Компьютер. Люди туда залазят в компьютер, одни пятки только из монитора торчат. Они там живут. Они думают, что там реальность. Потому что это мистика. Представляете, вы сидите здесь, и в то же время вы находитесь где хотите, в любом месте. Да, да, заходите. Да, вот сюда ложите. Просто пару кнопочек нажали, вам заносят то, что вы хотите. Не мистика ли это? Она просто адаптирована, конечно. Но это желание. Хочу никуда не идти, хочу быстро в Москву. Ну, вышел из квартиры, сел в такси, с такси вышел в аэропорт, сел в самолет, прилетел в Москве. Ты в Москве. За сколько? 2 часа. Не мистика ли это? Мистика. Машины. Люди садятся и переезжают в машинах. У них такой телевизор, называется лобовое стекло. Им кажется, что они едут куда-то. Никуда они не едут, на месте стоят все. Это кажется, что едут. Вот как ребенок, как дети. Попробуйте ребенку сказать, что он на месте стоит, никуда не едет, когда он сядет за игрушечную машину и там... Скажите ему, что ты никуда не едешь, он обидится на вас. Потому что он реально едет, он внутри думает, я еду. Взрослые то же самое, они думают, что они куда-то едут. Да никуда не едут, все по кругу, на одном месте просто. Это мистика, это желание мистики такое. Это очень тонко, но это работает в этом мире, нужно быть очень внимательным. Третье, это желание попасть на райские планеты. Райские планеты – это материальный мир еще. То есть, если мы ставим цель духовный мир, то райские планеты – это материальный мир еще. Это не духовный, это будет препятствие. Ну, для примера, я сейчас нарисую вам схему одну. То есть я сейчас образно, видно, нормально? Как-то может сдвинуть куда-то? Там видно вам? Нормально, да? Ну, то есть, если взять неограниченный этот, скажем так, объем листа, мы посчитаем, что это духовный мир. То есть духовный мир, его нельзя ограничить, он безграничный, потому что. И если взять за основу, то есть это кульминация духовного мира. Это тысячелепестковый лотос, говорится. Мы души, мы отсюда во все. С духовного мира отсюда, это центр. Иногда в духовном небе создается на какое-то время, материальный мир, он временный, поэтому он создается, а потом уничтожается. Ну, временный, потому что все, что имеет начало, говорится, имеет конец. И вот создается где-то какое-то облако небольшое. Это материальный мир. Веды описывают сам процесс, и в Библии, там вкратце в Библии, правда, описывается, что Бог создал твердь, небеса, там воду, там воздух и так далее. Потом туда вдохнет жизнь, и потом там начнется все уже процветание. Это все. Это образно было написано, это правда. Но веды описывают детально, как это происходит. То есть более подробно. И, то есть Бог, Он принимает определенную форму, сам Он никогда отсюда не уходит. Изначальная Его форма, изначальная форма Бога, никогда не покидает духовное место. Он всегда, это Его царство, Он здесь живет. Он там не на троне сидит, это не старик с бородой. Не, Бог, Он вечно юный, говорится. Самый красивый, потому что самая лучшая красота, идеальная, это когда у нас, в каком возрасте? В юном, да? Когда мы юные. Вот и Бог, у Него тело юное, на самом деле. Он юноша, совершенный. Потому что если Он постарел, то наверняка Он умрет уже. Поэтому это не Бог. Бог юный. Наува ява нам, говорится на санскрите. И Он всегда здесь живет. Никогда не... Но если Ему надо создать какой-то мир, их много разных можно. Есть духовные миры. Есть очень много планет в духовном небе, большие, маленькие, полностью есть такие, все небо, оно забито духовными планетами, населенные живыми существами, тоже душами. Точно. Спасибо большое. Но иногда Он создает материальное небо. Он принимает специальную форму. Это все на самом деле океан духовный. И планеты духовные, они плавают в этом океане, не тонут. А когда нужно создать материальный мир, потому что есть души, у которых появляются материальные желания, их нужно реализовать только здесь. Здесь они не реализуются. Здесь только духовные желания. То создается материальный мир, и тогда Бог принимает форму, ложится на этот океан, и возникает, то есть из его ума возникает это небо, такое. Он потом туда входит в это и здесь ложится. Здесь тоже океан. Он на него ложится. И из его пор на выдохе с каждых, со всех пор выходит бесконечное количество материальных вселенных. Бесконечно, их просто много очень. Они большие, маленькие, там разные. Там все полностью, все небо материально, оно прям ими. И эти планеты тоже плавают, но этот океан уже, ну, другую природу имеет, не такую, как здесь. Здесь не вода имеется в виду, не водный океан. Это просто океан духовного неба, говорится. Океан имеется в виду безграничный очень. А здесь уже причинный океан. И вот эти, не, вот эти планеты, вернее, вселенная, они плавают. Но они выходят из его пор. Он делает, когда выдох, они выходят. Со всех его пор. А когда делает вдох, они в него входят обратно. То есть сворачивается все. И так он дышит 1000 лет своих. И вселенные проявляются, уничтожаются, проявляются, уничтожаются. Мы живем в какой-то одной из этих вселенных. Небольшой. Вот наша вселенная, она небольшая. И, например, просто выведем ее, ну, одну какую-нибудь вселенную, ну, вот эту, например, возьмем, или вот эту вот, вот сюда выведем. Все наши вселенные, они в форме яйца. На санскрите анда – это яйцо, или вселенная – это анда тоже. То есть санскрит, он, одно слово может иметь много значений. Как движа, например, слово. Дважды, значит, очень схож с русским языком санскрит. Дважды рожденный. Двиджа – это дважды рождается. Например, нету такого слова на санскрите «птенец». Есть двиджа. То есть сначала в яйцо рождается, а потом из яйца. Двиджа. Вселенная наша делится на 3 уровня. Это райский мир. Это наш средний мир, где мы находимся. А это низший мир. Или адский, вот что его называют. И мы находимся здесь. И вот душа, она вот так циркулирует. Рождается, стареет, болеет, умирает. И постоянно вот в этом процессе находится она. Меняет только тела. 8 400 000 форм жизни. Просто тела меняет, старые на новые. Тоже это описывается в писаниях, как это происходит. Там даже схема есть, кто Бхагавад-гиту уже взял, посмотрите, там рисунки есть такие. Там прям эта схема есть, как это происходит. И вот душа, она здесь перевоплощается. И вот когда она захочет... Ну как захочет, когда ее повезет. Нужно вырваться с этой восьмерки. Вот сюда прям. Но вырваться сюда непросто. Почему непросто? Одно из ловушек, вот она наша цель высшая, препятствие на духовном пути. И одно из препятствий это райские планеты. Их тоже 3 уровня. Так же как на Земле 3 уровня и здесь 3 уровня. Почему это ловушка будет? Почему это препятствие райские планеты? Наслаждения очень сильные. Неизмеримые наслаждения. Говорится, на низшем райском уровне наслаждение в 1000 раз сильнее, чем у нас. На среднем в 10 000 раз и на высшем в 100 000 раз сильнее наслаждение. Только там тела не такие, как у нас здесь, там другие тела. Элемента Земли нету. Элемент Земли нас здесь держит, магнитит. И когда туда душа попадает, она просто забывает про все, она наслаждается там. Не до Бога вообще, не до духовности. Ну вот для сравнения, какое самое сильное наслаждение в этом мире? Еда, ну здрасте. Любовь нет. В этом мире нет любви, так, между нами, девочками. В этом мире есть отражение любви. Любовь, она здесь. В чистом виде. А здесь отражение ее. То есть материальный мир это отражение. Как дерево стоит на берегу водоема. Оно в воде отражается. Оно вроде бы тоже как дерево. Но это не дерево. Так же и любовь здесь. Здесь любовь пропитана эксплуатацией в основном. Выгодой какой-то. Я тебя полюблю, вот тебе цветочки, а вечером поговорю с тобой. Это любовь называется у нас. Это эксплуатация на самом деле. Она пропитана какой-то выгодой. Любовь, она бескорыстная. Самое сильное проявление любви, чистое в этом мире, проявляется у матери к ребенку. Когда он рождается, особенно сильно проявляется это. Там нету никакой корысти. Она искренне любит его, заботится о нем, там, кормит его, греет его, там, ласкает. И потом, когда он уже подрастает, уже когда ему немножко, она уже начинает тоже его эксплуатировать. Все, любовь уже не теряет это качество. Хотя оно внутри еще остается, любовь, но уже немножко уже сквернено. Да, мама только в колясочку ложит ребеночка и пошла на улицу. Смотрите на меня. я вам не баба бездетная. У меня есть самец, если что. Это эксплуатация ребенка. Да, а потом будет контроль ребенка, конечно же. Когда он подрастет, ну-ка, давай вот это одевай, ну-ка, вот это ешь. Мама, не хочу, ешь, сказала. Ну, ладно. Это контроль. Это самое сильное наслаждение, контроль. Да, и это уже не любовь. Просто это эксплуатация. Поэтому ребенок вырастет той же монетой, потом будет благодарить своих родителей. Самое сильное наслаждение, чувственное, это сексуальное наслаждение. Причем даже не сам секс, как кульминация его. Люди постоянно об этом думают. То есть они для этого работают, деньги зарабатывают, встречаются, что-то там где-то. Все, почему? Вокруг вот этой сексуальной энергии. Это воронка такая. Она очень сильно засасывает. И вот скажите, если человек находится в этом состоянии, именно кульминация когда, подойдите к нему и скажите, не подскажете, который час? Или скажите, как вас зовут? Как думаете, что-то он вам ответит? Ничего не ответит. Почему он не ответит? А он не поймет, о чем вы говорите. Потому что в это время сознание выходит за пределы. Это состояние на самом деле нематериальное. Поэтому человек в это время не может мыслить адекватно. Он даже не поймет, о чем вы говорите. Время? Какое время? Представляете, а здесь в 1000 раз сильнее наслаждение. Или в 10 000, или в 100 000 раз. О какой духовности речь там может быть? Не подскажете вы, а как мне к Богу прийти? Вот в этом состоянии. То есть это нереально просто. Почему люди к этому стремятся? Как думаете, постоянно? А потому что вот это состояние, которое люди испытывают в момент соития, это жалкое отражение, это капелька огромного безграничного океана, капля всего лишь того, в каком состоянии находимся мы, как души, когда пробужденные. Вот это и есть блаженство, счастье, в котором душа находится, когда она пробуждается от этого сна материального, когда она выходит за пределы. Ананда. Анда – это яйцо, а ананда – за пределы яйца. Ананда еще переводится как блаженство. Выйти за пределы яйца. И тогда мы в естественном состоянии можем быть в этом. Нам не надо чем-то заниматься. Это наше естественное состояние. Поэтому, когда нам говорят, а что вы не занимаетесь, что ли, сексом? Вы что там, с ума сошли, что ли? Мы говорим, а зачем заниматься? Мы в этом состоянии находимся без занимания. Только это же с ума можно сойти. Можно, конечно. Если вы не можете контролировать эту энергию, вы, конечно, с ума сойдете. Но человек, который занимается духовностью, занимается пробуждением, он естественно в это состояние заходит. И он даже об этом не думает. Для него противно вообще об этом думать. Как, зачем это нужно делать? Это культура. Вот это человеческая культура. Поэтому раньше люди, когда жили, они не смотрели на других женщин. О, идет какая-то. Зачем смотреть? Это чья-то мать, чья-то жена, чья-то сестра. Зачем ты не думаешь-то? Это культура. Сейчас этой культуры, ну, почти что нету. Поэтому это будет препятствием. Здесь очень сильное наслаждение. Там все официально, причем. Все наслаждения, которые здесь есть. Какие здесь есть наслаждения? Наркотики, алкоголики, власть, что там еще есть? Деньги, да, все вот это. Ну, здесь, правда, денег нет, они здесь не нужны. Там нету старости. Там нету старости, там нет болезней вообще. Там никто не работает, там деньги не нужны, там все есть. Вы только желаете, это появляется у вас. Все, что хотите. Это рай, он описывается в ведах. Что там в раю происходит? Вы там пьете алкоголь, не такой, не наш алкоголь. Там с утра голова не болит. И нормально это. И это официально. Там много чего официального есть такого, но мы даже себе представим. Ну не думайте, что это прям... Это наше желание просто было здесь исполнено, и все. Это не так, что Бог создал. Вот нет, это наше желание, поэтому Он и создал это все. Мы хотели этого. Туда попадают души, которые праведники, праведной жизнью жили, не грешили. Они как награду здесь растрачивают свое благочестие. Человек заработал деньги, на выходные тратит их. А когда потратил деньги, что происходит? На работу завтра. Поэтому отсюда, когда жизнь кончается, здесь она кончится все равно. Сюда, обратно, на работу. В этот мир. А этот мир еще называют легализованным разгулом. Поэтому это и препятствие. Потому что отсюда вам нужно вернуться сюда. Вот оно почему препятствие главное. Что придется вернуться. Отсюда вас сюда не выходит. Надо вернуться. Сюда можно попасть только с планеты Земля и только с человеческой формы жизни. Есть 8 400 000 форм жизни, и 400 000 форм жизни – это разумные существа, 8 миллионов – неразумные. Это птицы, рыбы, звери, насекомые, там разные рептилии, там, деревья, растения, микробы. Там. А 400 000 – разумные живые существа. И из этих 400 000 разумных существ мы, люди, стоим на самой низкой стадии развития разумного существования. Но из всех видов форм жизни, 400 000, мы самые удачливые, потому что только с этой формы можно отсюда уйти. Наша жизнь самая дорогая, самая ценная. Огромная очередь стоит сейчас живых существ, чтобы родиться человеком. А мы уже людьми родились, представляете? И когда они смотрят на нас, думают, чем он занимается там, а? А, у него есть сейчас шанс просто, а он там чем-то занимается вообще, глупец. И мы тоже так думали, когда в очереди стояли. Чем они там занимаются? И вот мы сюда пришли сейчас и забыли, что мы там стояли. И занимаемся чем-то мы здесь вообще. Поэтому это препятствие. Потому что вернуться придется сюда. Говорится, когда душа падает оттуда, сюда, она принимает форму слезы. Потому что она плачет в это время. И со слезой падает в облака. Это веды описывают этот процесс. Уже в этот план. В облаках она находится в водной стихии, там в микро, как бы, корпусклах таких, и ожидает своего рождения, потому что не сразу она родится. Нужно выждать, когда планеты встанут в определенный порядок, чтобы качества характера сохранились, желания материальные, которые были здесь на Земле, сохранились. Должен родиться в определенном месте географическом, до там метра квадратного, ни влево, ни вправо, то есть все уже предопределено, в какой семье и так далее. Все, и надо выждать пока планеты, потому что планеты являются механизмом, который запускает механизм кармы. То есть карма хранится у нас в чакре, чакры они остаются, даже когда у нас тела нету грубого, чакры есть, там информация-то хранится в информационном поле в нашем. И чакры, планеты, вернее, ждут, ага, вот планеты хорошо, солнце, сильный разум должен быть у него. Надо подождать, когда солнце войдет в экзальтацию, в хороший дом. Тело красивое должно быть у него, потому что он с райских планет идет. Потом надо подождать, пока Венера встанет в хорошее положение. Выжидает. И так комбинация этого ожидания, она держит душу пока еще в таком воздушном потоке. Как только все встанет в хорошую комбинацию, душа с дождями падает в землю, попадает в корень обязательно зерна. Это зерно обязательно как-то проработается, положится на стол. Именно в то место, где должно родиться живое существо. И обязательно это зерно через хлеб, там, хоть через макароны, хоть через булочки, неважно в какой форме это будет. Съест обязательно отец. То есть все контролируется Богом. Движение каждого атома контролируется. Он говорит, пылинка без моего ведома не шелохнется, все под его контролем. И потом уже через процесс зачатия душа получает тело. И вот когда она входит в чрево, она в ужасе просто. Она думает, ничего себе, представляете, оттуда сюда. С такого наслаждения сразу сюда. Она в ужасе, она говорит, я не хочу. А, никуда вот, других вариантов нету. Желание же есть у тебя, ты же хотел быть красивым мужчиной или женщиной. Вот, подожди, подрастешь. Я не это не хочу, я не потому что, я другого не хочу. А чего ты не хочешь? Я сейчас опять обусловлюсь. Я сейчас только войду, я обусловлюсь, я забуду, что я душа. И душа молится в это время. И поэтому ребенок принимает форму эмбриона, вот этого молящегося, да? Дети, они как молятся. Они молятся, на самом деле, сфера души, говорят, пожалуйста, дай мне возможность не забыть, а тебя постоянно помнить. Я не хочу больше рождаться. Сделай так, чтобы это было последний раз. Так молится душа. Я потом хочу туда уйти. Не хочу больше в рай, ничего не хочу. Устал я от этих вот восьмерок. И Господь говорит, хорошо, я тебе пообещаю, что у тебя в течение жизни я 3 раза тебе напомню об этом. Через людей, через книги, через лекции. Там. Я тебе напомню всегда. Но твой выбор только будет, ну, а за тобой будет оставаться. Сам пожелай, куда ты хочешь, туда или туда. Я не могу нарушить свободу выбора, он говорит. Я исполню твое желание. Выбирай сам, и желание твое тоже я исполню. И вот она попадает в чрево, все. В 7 месяцев она видит, у нее еще способность это сохранять, она видит 100 или 200 своих прошлых жизней. Она их видит просто. А потом она начинает упираться, потому что воздушные потоки начинают выталкивать душу. Ну, тело уже сформировавшееся, уже готовится к выходу. И он упирается, не хочет ребенок. Он знает, что сейчас только выйду, я сразу забуду, что я душа. Сразу же забывает ребенок. Какое-то время. Он говорит, я сейчас выйду, опять обусловлюсь. Я сейчас только выйду оттуда. Какой-то дядька скажет, что мой отец он. Какая-то тетка скажет, что она моя мама. А кто бабушка, как сестра или брат там. Это же все иллюзия, это все опять обусловлено. Это мне надо принять потом форму или понимание, что я сын. Там или дочка я. Но я же не, я же душа. Нет, нет, тебе надо обусловиться. И все, и когда она выходит, начинается. Думает, это опять 2 года под себя ходить надо. Ничего не сделаешь. Ты будешь говорить, что быстрее помойте. А так как интеллекта нету, отсюда только ой, он, наверное, голодный, надо накормить. Вот соску возьми, соску. Да какая соска, уберите, там все горит у меня, потому что кожа нежная. А эта кислота страшная просто, она сжигает там все. И он знает, что 2 года придется терпеть минимум это все. Он говорит, опять этот мрак, опять в садик, опять в школу, опять в армию, или там опять юность, опять семья, опять дети, внуки, старость, болезни, опять смерть. Вот ребенок орет, когда он выходит, он из-за этого орет. Не то, что о, орет, классно вообще. Да нет, он как раз из-за этого орет, что опять все заново надо. И уже миллионный раз опять то же самое. И это препятствие на духовном пути, райские планеты. Это материальное желание. И последнее, это желание мокши или освобождение от... То есть мокша, она полностью в этом небе находится. Здесь вот такой есть круг. Вокруг каждой вселенной. Называется Брамаджьоти, вот это полностью. А вот это место, это такая буферная зона, в которую душа может попасть и здесь раствориться с этим небом. То есть потерять индивидуальность. Нирвана еще называют, да? Нир это нету, ван это лес. Нет леса материального существования. Выходит за пределы материи. Теряет себя как индивидуальность. Нету отношений ни с кем, ни с Богом, ни с кем. Полностью все растворилось как бы. Но душа, она вечна, она не может раствориться. Это просто иллюзия такая, что она растворяется. Она все равно хочет отношений. Без отношений невозможно. Это йога, эти отношения, они вечные. Мы не можем без отношений. Понаблюдайте, люди все равно хотят с кем-то общаться. Всегда. Если никого нету в старости, хотя бы кошку заводят люди, или собачку там, или цветочек садят какой-то. И идут там на лавочку, сидят часами, разговаривают бабушки и дедушки. Потому что нужно общение, отношения нужны. А здесь их нету. Поэтому душа не может здесь быть счастливой. Хотя она в блаженстве находится. Даже не в райском блаженстве. В миллиарды раз сильнее здесь блаженство. Но еще не естественное духовное блаженство. Поэтому люди духовные, они говорят, лучше в ад попасть. Там хоть какие-то отношения есть. Да, там хоть можно там с соседом там попереговариваться иногда, как ты там вообще на сковородке сегодня вообще. То есть какие-то отношения есть. Здесь нет отношений. Это страшно, когда нет отношений. Поэтому душа отсюда обязательно сюда вернется все равно. Поэтому попасть сюда желание тоже будет препятствием на духовном пути. Давайте, наверное, я все-таки просто зачитаю, чтобы время не терять. Просто прочитаю, если будут, может быть, какие-то вопросы, вы потом можете задать их в конце. Если кто-то думает, что он забудет, запишите, можно потом записочки передавать сюда, я их буду потом зачитывать, или стесняетесь, может быть, тоже можно так же сделать, запишите, я потом прочитаю. Сейчас просто зачитаю. Четыре вида слабости сердца. Зависть, желание славы, второе, лживость и поиск ошибок у других. Три, да, я прочитал? Зависть, желание славы, лживость и поиск ошибок у других. Это третье вместе. И четвертое, непонимание. Или не как привязанность, или я не понимаю, какие объекты связаны с Богом, а какие нет. И я к ним привязываюсь просто. Это слабость сердца тоже такая. То есть есть предметы или вещи какие-то, они не связаны просто с духовной жизнью, а я к ним привязываюсь. Потому что ничего не могу сделать. Ну вот нравится мне эта сигарета, вот я ничего не могу сделать, вот что. Хотя мы знаем, что она вредная, а вот ничего не можем сделать, курим. Или сосед Васька приходит утром, когда голова у него болит после вчерашних дел, и говорит: ты ж сосед, да, ну дай 50 рублей. И мы говорим: ну на. Вот это слабо сердце. Вместо того, чтобы пинка дать ему хорошего, даем 50 рублей, потому что он сосед. Это слабо сердце.